Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире телеканала «Союз», передача «Беседы с батюшкой» и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы города Светогорска, священник Михаил Котов. Отец Михаил, здравствуйте.
Добрый вечер.
Очень радостно вас приветствовать у нас сегодня в студии. Здорово, что мы встретились. Пожалуйста, благословите наших телезрителей.
Божье благословение пусть пребывает со всеми нами.
Благодарю вас. Дорогие друзья, темой нашей сегодняшней беседы станет русская литература. Мы поговорим о том, как читать русскую литературу и видеть все ее смыслы. Вы можете звонить к нам в студию в Санкт-Петербурге по телефону 812-677-6244 и задавать ваши вопросы в рамках нашей сегодняшней темы. Отец Михаил, вот вчера было 1 сентября, День знаний, и здесь в студии был иеромонах Афанасий Букин, с которым мы вот говорили о том, зачем нам вообще учиться. И поэтому сегодняшняя наша с вами беседа о том, как читать русскую литературу, видеть все ее смыслы, она очень своевременна, да, она и к Дню знаний приурочена, и очень актуальна в начале учебного года. И хотелось бы разговор начать вот с чего. Замечательно, что в школах читают русскую литературу, которую мы считаем классической, но мы знаем, что часто это чтение проходит как бы сюжетно, горизонтально. И вот хотелось бы начать разговор с того, чтобы понять, вот каким образом нам открыть ее вертикаль, открыть ее глубину и докопаться до тех смыслов, которые хотел нам сказать автор.
Замечательный вопрос, дорогой Михаил. Позвольте, я начну немножко, может быть, даже издалека. Через год, вот буквально уже, в 2017 году, осенью, мы будем кто-то праздновать, потому что еще такого однозначного отношения нет, а кто-то осмыслять русскую катастрофу 20 века. Вот октябрь 17 года. Мы подходим через 100 лет к осознанию, что же тогда все-таки произошло в нашей стране. И мы можем сегодня говорить о том, что крах русского мира, русской традиции и литературной, и исторической, и религиозной, он имел место быть. И 15 лет вот этого вот бесперебойного, можно сказать, краха, оно привело к тому, что не было ни истории, ни литературы. И только в 30-м году Пришвин, наш замечательный писатель, нашел в себе силы записать в своем дневнике. Он пишет о том, что родиной моей является не Елец, где я родился, не Петербург, где я обрел силы жить, а родиной моей является капитанская дочка. Наконец-таки, пишет Михаил Пришвин, я дорос до понимания капитанской дочки. Удивительные слова. И почему он об этом пишет? Ведь тогда действительно, когда он видел вот действительно вот этот ужасный погром русского мира. А пишет он это не просто так. И ставит себе задачу. Моя задача, пишет он сейчас, это осознание русской классики с точки зрения христианского предания. К сожалению, Михаилу Пришвину это не удалось сделать. Вот давайте мы с вами сегодня это попробуем сделать. Изучать литературу и понимать русскую литературу – это разные вещи. Когда мы говорим о изучении предмета, мы все-таки подразумеваем что-то внешнее. И очень часто неплохие же советские литераторы, приступая к изучению нашего литературного наследия, они имели просто разные ценностные установки с тем же самым автором. Они изучали это совсем другим духом. Иоанн Богослов нас предупреждает, узнавайте, каков дух. Так вот, и здесь получалось, что в разных направлениях шло вот это изучение. И не было понимания. Вот Белинский, он, может быть, и изучал Гоголя, но он его не понимал. Духовный вектор Николая Васильевича был скрыт от него. И, к сожалению, это перешло и в советское литературоведение. А мы сейчас до сих пор, по инерции, конечно, идем тем же самым путем. И задача и педагога, и учителя, любого думающего человека сегодня все-таки найти в себе силы и обязательно переосмыслить наше удивительное литературное наследие с точки зрения христианского предания. Русская, белорусская, украинская, болгарская, сербская культуры и литературы, они имеют этот унифицированный, единый византийский корень, который берет свое начало от Кирилла Мефодиевской еще традиции, от их просвещения. И поэтому понять русскую классику, объективно ее понять, без знания православия, вот этого, как говорит часто очень святейший патриарх, цивилизационного кода русской нации, фактически невозможно. И как раз-таки сегодня, когда мы стоим у истоков, как раз-таки начало нового учебного года, и очень хотелось бы действительно повести вот этот разговор о том же, чем является русская классика для нас с вами. И здесь многие могут задать такой вопрос: а при чем здесь священник? Почему на церковном телеканале вдруг такой, может быть, даже совсем уж там специфический вопрос, который, может быть, было бы правомерно обсуждать филологу или там человеку, специально занимающемуся литературой? И неправомерно было бы говорить здесь, вот, например, о чтении Евангелия или, например, о чтении святых отцов. И почему разговор о литературе? И даже, может быть, многие борцы за такое благочестие, ревнители не по разуму, тоже могут сказать: а зачем русская литература? Там столько пороков, там столько иногда темных мест. И это может вообще нас в такую крутизну сподвигнуть. Но вот здесь, отвечая на этот вопрос, хотел бы заметить и привести небольшой пример удивительного человека, выдающегося иерарха 20 века, митрополита Евлогия Георгиевского, который, обучаясь в семинарии, уже первые два курса вел, ну, как он сам пишет в своих мемуарах, не совсем нравственный образ жизни. Хотя он-то читал Евангелие на втором-то курсе семинарии, он-то знал Писание святых отцов. А что случилось? Он пишет, что благодаря литературе, благодаря русским классикам, он снова вышел на тот путь, серьезный путь, который потом и сделал из него вот этого выдающегося иерарха. Что он пишет? Литература повышает самосознание, спасает от грубости, распущенности, безобразия поступков, питает склонность юношеской души к идеализму. Мое увлечение литературой подготовило почву для дальнейшего душевного развития. И вот мы здесь можем сказать о том, что Евангелие читать самочинно невозможно, в ересь можно упасть. Читать Евангелие мы стараемся с комментариями святых отцов. Но читать святых отцов, не имея не то что духовного, а даже душевного опыта, тоже невозможно. Так вот, русская литература подготавливает нас вот к этим поочередным ступеням. Мы, благодаря русским классикам, общаясь как бы через чтение вместе с ними, обогащаем из сокровищницы русской литературы свой душевный опыт, как это сделал преснопамятный владыка. И благодаря этому, как говорит Николай Васильевич Гоголь, становясь незримой ступенью ко Христу, русская литература помогает нам с вами двигаться в этом удивительном направлении. Поэтому вопрос не праздный. Читать обязательно надо русских классиков. Поможет, не отвлечет, а поможет именно понять глубже и святых отцов, и Евангелие. Так вот, сейчас мы с вами, отвечая на вопрос, как же все-таки правильно читать русских классиков, хотелось бы сказать, мы сейчас имеем эту традицию, она до конца не изжита, традицию советского прочтения, когда, оторвав, по сути дела, от главного корня, от православия, вот эту русскую традицию, мы изучали классиков. Вы отлично отметили, это все горизонталь. Да, действительно, и «Капитанскую дочку» можно изучать с точки зрения антагонизма дворянства и крестьянства и так далее. Но все-таки Пушкин писал не об этом. И очень важно раскрыть в себе, прежде всего, вот этот вот подход, который двигал наших русских классиков к созданию вот этих великих произведений. И здесь, я думаю, уместно было бы упомянуть о разных типах даже культуры. Вот культурологи, они говорят, что есть эвдемонический тип культуры. Например, эвдемония от счастья. Это построение земного счастья, рая, по сути дела, на земле. И вот к такому типу культуры относится западная цивилизация, особенно после схизмы, особенно после эпохи Возрождения. Стали строить именно вот этот рай здесь, на земле. А есть тип культуры сотериологический, от сотерио – спасение. И вот этот тип культуры, он больше характерен для нашей русской классической литературы. Ведь замечено многими литературоведами, что в русской литературе очень много горя, очень много страдания. Но ведь страдания это есть и в западной литературе. Герои Диккенса, они тоже страдают. Герои Бальзака, они тоже мучаются. Но вот вопрос не праздный, а от чего они мучаются? Например, Диккенс, когда пишет о своих героях, он подразумевает, что сейчас, на данный момент, у него нет нормальной семьи, у него нет красивого дома, двухэтажного коттеджа. В конце его произведения этот дом у него обязательно появляется. У него большая семья, у него теплый камин. По сути дела, как бы мы сегодня определили, хэппи-энд или Бальзак, он прямо пишет о том, что вожделенно просто для него замок, миллион и титул пэра. И если мы с вами обратимся к нашим писателям, скажите, пожалуйста, об этом разве мечтает герой Достоевского? Разве об этом вообще пишет Чехов? Разве об этом рассуждают герои Толстого и так далее? Например, мы с вами читаем у Евгения Онегина, а он-то уж как раз-таки добился и титула, уже не имея там даже 30-летнего возраста, и миллиона, и большого наследства. И вот он пишет: «Я молод, жизнь во мне крепка, чего мне ждать?» Тоска, тоска. Удивительно. Даже, может быть, многим непонятно, скажешь, ну сумасшедший. А чего ему ждать? Так живи и наслаждайся. Так нет, мучается вопросом. И вот мы здесь как раз-таки подходим к нашему православному коду. И я бы хотел бы вернуться вот к тому произведению, с которого мы начали прошлую нашу с вами беседу, «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона. На заре еще зарождения русской литературы, а именно с этого произведения она и начинается. Вот тогда уже святитель, он как бы говорит о том, что на смену вот этому формалистскому подходу, на смену мертвой букве закона приходит благодать. А благодать есть спасение. И вот здесь мы и говорим о том, что в православном христианстве, в отличие от христианства западного, тоже разные ценностные установки. Ведь, как верят католики, спасение можно заработать. Учение о заслугах – это прямое учение о том, что можно добрыми делами получить спасение на небе. Или, например, реформация вообще не знает дел каких-либо. Там спасаешься только верой. Заслуги за тебя сделал уже Спаситель. А ты можешь направить такую практическую деятельность, свои знания и умения. Поэтому, конечно, никакого внутреннего подвига там нет. Совсем другое мы встречаем в учении о личном спасении в православии. Здесь мы говорим о том, что никакими заслугами перед Богом не может спастись человек. Спасаемся мы Божьей благодатью, спасаемся Божьей милостью и внутренним перерождением самого человека. И поэтому апостол Павел пишет о внутреннем человеке. И поэтому как важно, конечно, знать вот такое удивительное изречение святого отца Исаака Сирина, основоположника такого крепкого христианского аскетизма. Вот что он пишет. «Добродетель есть матерь печали. От печали рождается смирение. Смирению дается благодать. И воздаяние потом бывает уже не добродетели и не труду ради нее, но рождающемуся от них смирению. Если же оно утрачено, то первые будут напрасны». Удивительно. Оказывается, благодать, то есть спасение, дается не добрым делам. Дается даже не труду ради добрых дел, а дается смирению. И вот здесь мы сталкиваемся как раз-таки с удивительным учением, православным миропониманием. Мы действительно спасаемся только тогда, когда ощущаем нужду в Спасителе. А я ее могу, эту нужду, ощутить только в том случае, когда увижу, трезво оценю, кто я есть на самом деле. И, может быть, та ягодка, которая у меня на носу, это вовсе не ягодка красивая, а это прыщ, который нуждается в лечении. И Спаситель действительно нам такое лечение подает. И вот здесь становится понятным, почему добродетель есть матерь печали. Потому что как только человек начинает жить духовной жизнью, начинает стараться хотя бы исполнять Христовы заповеди, он понимает: не могу, один не справлюсь, нужна рука Божия, и Господь к нам на помощь приходит. А вот уже потом, именно вот от этой спасительной печали и рождается вот это видение своих грехов, рождается вот это удивительное смирение. И здесь, конечно, мы с вами понимаем, что русская литература, совесть, истину, христоцентризм, вот как категорию, оно вобрало в свое лоно. И наши писатели мерилом всего поставляли именно христианскую совесть. Вот поэтому человек и мучился. Вот поэтому не просто об этом писал автор, он же сам метался то туда, то сюда. У него то есть вера, то нет. Сегодня он со Христом, завтра он уходит. Сам падает. И важно, что через свой опыт, пусть даже и негативный, он нас с вами, даже людей, читающих классиков в 21 веке, обогащает этим бесценным опытом. Есть интересная мысль у протоиерея Андрея Ткачева. Он говорит, что такое настоящая литература, что такое настоящая книга. Это прибавление опыта без прибавления возраста. Мне 15 лет, может быть, я еще буду совсем юнец, но прочитав и вникнув в «Преступление и наказание», в «Анну Каренину» или в «Братьев Карамазовых», ничего себе, на какую ступенечку я сразу могу подняться. Меня же эти авторы обогатят, я же могу уже быть выше. И так далее. Поэтому вот западный мир, и мы ни в коем случае огульно не критикуем его, мы просто говорим об инаковости этого мира. Там стараются внешними какими-то средствами загладить вот эту внутреннюю печаль. Mm-hmm. А у нас наоборот. Через внутреннее перерождение человек становится выше внешних обстоятельств. Поэтому вот действительно хотелось бы не просто изучать русских классиков, но их понимать. И в этом, конечно, поможет, обязательно поможет и изучение православия и православной культуры.
Спасибо, отец Михаил. Я вас слушаю, и ну, мы говорим о вертикали, да, я такое ощущение, что происходит погружение, но не в мутный омут, да, а в такую очень богатую лагуну от русской литературы. Красиво. Хотелось бы, ну вот вы упомянули Евгения Онегина, и я вспомнил вот как раз вот эта тоска, тоска, тоска. Сегодня, ну, есть такие движения разные, течения, да, молодежные. Вот есть такое слово «хипстер», да. И удивительно, что если, ну, вот человек такой, да, скучающий, вот в молодости, да, в одной песне как раз вот поется «Мне стало скучно жить», когда я вырос большой. Mm-hmm. И вот как созвучно с Онегином. Прочитали бы Евгения Онегина и узнали бы себя и свой возраст и все остальное. И вот это вот очень здорово. А вот еще какие-то произведения Пушкина вот вы бы могли привести в пример, большие или не очень, в которых мы могли бы обнаружить очень много. Это, естественно, все, наверное, но одно из них какое-нибудь.
Вы знаете, многие исследователи творчества Пушкина называют духовным завещанием ни больше и ни меньше его произведение «Капитанская дочка». Если мы с вами посмотрим на то, как Пушкин работал над этим произведением, оно же достаточно короткое, чуть больше 100 страниц, а он работал больше 3 лет. Удивительно, но за болдинскую осень Пушкин создает такие колоссы, того же самого почти Евгения Онегина, Бориса Годунова, такие шедевры, там маленькие трагедии. А здесь он 3 года пишет вот эту, казалось бы, совсем небольшую маленькую повесть. Здесь есть загадка. И встает вопрос, а может ли светское лицо оставить духовное завещание? Может. И сам Пушкин прекрасно в своем стихотворении «Пророк» об этом ответил. Потому что настоящая литература, она пророческая. Пророческая не в том даже плане, что она опережает столетия там и разрушает какие-то грани современности и потом являет себя уже совсем, может быть, в другом ракурсе. А в том плане, что пророка Пушкин понимал по-библейски. Это исполнять волю Божию, доносить эту волю Божию. И вот в «Капитанской дочке» каждая глава, она имеет эпиграф. Но, наверное, сквозным таким эпиграфом можно было бы сказать, что взять прям евангельские слова Христа Спасителя. «Будьте милосердны, как милосерд Отец ваш Небесный». Если мы возьмем в целом это произведение, там же все удивительным образом любят друг друга. Например, Петруша Гринев, он очень любит своих родителей. И родители, конечно, они безмерно любят свое бесценное чадо. Петруша потом беззабвенно просто любит Марию, капитанскую дочку, влюбляясь в нее. И она, конечно, ему отвечает тем же самым. Даже Савельич, вот тот дядька, то есть тот человек, который был с измольства представлен к нему, он готов жизнь свою отдать. Он даже так прямо говорит Пугачеву: пусть моя голова с плеч, но пусть останется вот этот человек жить на земле. Один человек во всей повести никого не любит. Это Швабрин. Причем вот говорящая фамилия, прямо она потом войдет в нашу литературу уже больше с Гоголем. Но Василиса Егоровна, жена коменданта Белогорской крепости, она же дает точный диагноз, почему он никого не любит. Потому что он душегуб, а он убийца. Он нарывался и конкретно убил человека, за что был разжалован и сослан в крепость. И в Бога не верует. Посмотрите, как точно. Это прям диагноз и сегодняшнему поколению, и нам с вами, если мы действительно будем душегубами, в Бога не верить, любви мы иметь уже никакой не будем. Так вот, вот это произведение, к сожалению, я, общаясь с преподавателями русского языка и литературы, узнал такой печальный факт. Оказывается, педагог имеет право, руководствуясь вариативностью программы, исключить его из школьной программы. Или изучает его в 7 классе, когда понять глубину и высоту этого произведения фактически невозможно. Угу. Но что самое интересное, и опять же таки возвращаясь, а как правильно читать литературу? Любой литературный текст ведь, как и текст евангельский, можно прочитать с абсолютно разных позиций. И там будет правда, и тут правда. И мы с вами прекрасно понимаем, как читали литературный текст вот в 70 лет господства атеизма, научного атеизма, как тогда говорили в нашей стране. И та же самая «Капитанская дочка» — это просто такое вот противопоставление дворянства и крестьянства. Ни о какой такой глубине там, конечно, речи не могло быть. Но сейчас мы с вами можем поговорить об одной такой удивительной детали. Пушкин не просто так мучается буквально уже на смертном одре, потому что он заканчивает «Капитанскую дочку» за несколько месяцев до вот той роковой дуэли. И так долго он работает над этим произведением, потому что хочет сказать: я не совсем доволен Евгением Онегиным. Хотя слава Евгения Онегина, она до сих пор великолепна. И тогда она принесла ему мировую славу. Это на самом деле шедевр. Это же роман в стихах. И это очень глубокие моменты он затрагивает. Но сюжет, если мы с вами посмотрим, он же фактически одинаков. Молодой человек, значит, приезжает к себе в имение, в него влюбляется прекрасная там барышня, он стреляется из-за нее на дуэли. То есть фактически кто-то может сказать: это Евгений Онегин, будет прав. Кто-то может сказать: да нет, это «Капитанская дочка», и тоже будет прав. Так почему на один сюжет Пушкин пишет два, ну, абсолютно разных произведения? Вот немецкие такие формалисты, литературоведы, они посчитали, что в мировой литературе насчитывается, ну, 32-33 всего сюжета. Всего-то. А что же остальное? Остальное — то содержание, которое автор вкладывает. Так вот и здесь. Сюжет сходен, содержание совсем различно. Мы с вами видим и знаем, как звали отца Евгения Онегина. Да никак. Отец там присутствует просто как имя номинальное. Нет там никакого обозначения. А здесь сразу повесть начинается с того, что «отец мой», «Андрей Петрович» и так далее. «Отец мой», «Отче наш». То есть аллюзия с главной христианской молитвой. Причем Андрей Петрович и апостол Петр, и апостол Андрей Первозванный — это же знаковые фигуры, что для нашего города, что для всей русской земли. И поэтому здесь, конечно, уже Пушкин берет вот эту удивительную высоту. Потом мы с вами видим на протяжении вот этой удивительной повести, как там нет вот этого правосудия, там именно милость. Когда Маша Миронова едет к императрице Екатерине просить за Петрушу Гринева, которого, по сути дела, оклеветали, и она первое, что говорит: я вас прошу не правосудия. По правосудию, может быть, действительно надо казнить. Я вас прошу милосердия. Сам Петр Гринев, встречаясь с Пугачевым, зная, что грозит этому бунтовщику, он его призывает, во-первых, к покаянию, а во-вторых, говорит: ну, приди, повинись перед императрицей, понадейся на ее милосердие. Но Пугачев, конечно, уже встав на этот путь, он просто не может с него сойти. И удивительно, как здесь дворянская честь, да и, собственно говоря, христианская совесть не просто показана, а четко изображена. Ведь Петр Гринев, он верен присяге военной. Его отец, когда благословлял, а благословение — это не просто какой-то молчаливый жест, это обязательно словесное напутствие. Он ему сказал: служи верно тому, кому присягнешь. И вот эта пословица народная, которая вошла и в быт дворянства. «Береги платье с молод, снову, а честь с молоду». И действительно, Петр Гринев не присягает Пугачеву. Хотя по каким-то, может быть, своим меркантильным соображениям мог это сделать. Его жизнь, его любимой, зависела вот от этого смутьяна. И, кстати сказать, Пугачев сам, который столько крови проливает, этот бунт, бессмысленный, беспощадный, как напишет Александр Сергеевич, это же все тоже благодаря его таким находкам. Вот он говорит о том, что действительно Пугачев тоже милует Петра Гринева, хотя, может быть, по каким-то там своим внутренним законам должен был его наказать. Но изначально милует Пугачева сам Петр Гринев, когда тулуп снимает и не дает ему замерзнуть. И говорит такие удивительные слова потом Петр Гринев, когда... Благодаря Пугачеву освобождают Машу Миронову. «Я буду всегда за тебя, Бога, молить, за твою грешную душу». И вот уже в конце повести есть такой эпизод, когда казнят Пугачева. И там Пугачев, найдя в толпе Петра Гринева, который присутствовал при его казни, а ведь казнили, чтобы другим было неповадно, на лобном месте, в самом центре. И вот он кивает ему. Что это за кивок? О чем этот кивок должен свидетельствовать? А вот это и есть напоминание. Ты обещал за меня Бога молить. Вот сейчас моя голова с плеч, так моли же. Я тебе оказал услугу, окажи эту услугу и ты мне. Удивительно. Вот эти вот глубокие смыслы, они, конечно, будут скрыты, если мы не будем читать как минимум дважды любой литературный текст. Первый раз мы читаем, чтобы просто понять общую канву, познакомиться с сюжетом. Второй раз читаем для того, чтобы уже конкретно ощутить детали. А детали у той же самой «Капитанской дочки», они вот какие. Они очень такие тяжеловесные. И что самое удивительное, если соотносить с нашим временем, сегодня победитель, если он побеждает, он, конечно, торжествует. Так называемая массовая, так сказать, культура, она к этому прямо и призывает. Победил, топчи своего противника, ликуй и показывай всем, как тебе хорошо. У Петра Гринева, когда он дрался на дуэли со Швабрином, за то, что, кстати, Швабрин, конечно, оскорбил и его дворянскую честь, и Машу Миронову, его возлюбленную, у него была возможность буквально насадить на шпагу Швабрина, но он этого не сделал. А как только он отворачивается на окрик Савельича, Швабрин тут же, не стесняясь, колет его. Вот два разных подхода. И здесь Петр Гринев, он тоже проявляет своего рода такое милосердие, которое, ну, конечно, является хорошим примером для подрастающего поколения. И вот поэтому «Капитанскую дочку» я бы посоветовал даже взрослым людям обязательно сегодня перечитать. Mm-hmm. Обязательно обратить внимание вот на эти детали и посмотреть все-таки, а действительно ли Пушкин хотел вот этим описанием показать единство русского мира. Посмотрите, что связывает этих абсолютно разных людей. Петра Гринева, дворянина, молодого человека, Пугачева, бунтовщика, который сознательно идет на разрыв с государственной властью там, и с христианской совестью и так далее. И, например, императрицу Екатерину II. Это разный, разноликий, но единый мир, который именно связывает православие. И поэтому обязательно, конечно, было бы, на мой взгляд, изучение этого программного произведения именно в программе школьной литературы.
Ну и, конечно, действительно, потом, когда мы снова вновь прикасаемся к этим произведениям, ну, удивительно, как они раскрываются с годами.
Да, да, да.
15 лет, 25 и так далее.
Вы знаете, сама-то судьба «Капитанской дочки», она не такая безоблачная, как Евгения Онегина. Если Евгению Онегину рукоплескали сразу и громко, то «Капитанскую дочку» многие не поняли. Как не поняли и позднего Гоголя многие. И поэтому вот есть такое мнение, что а как можно понять, например, того же самого Пушкина? Да надо просто сродниться с теми героями, надо как бы помощи там, специального филологического образования вжиться в жизнь того именно времени. Нет, не обязательно. И такой исторический подход, он будет не совсем правильный. Наоборот, с точки зрения вот такого большого, 150-летнего, можно сказать, разрыва исторического временного, мы видим всю красоту этого произведения. Потому что все-таки умирает Александр Сергеевич уже не повесой, который пишет о женских ножках, а умирает истинным христианином. И ему очень важно показать красоту православия, красоту христианской души, красоту человеческого подвига. Кстати, есть в нашей литературе такое мнение, оно принадлежит нашему великому Федору Михайловичу Достоевскому, что образ Татьяны в «Онегине» — это самый замечательный, самый прекрасный образ русской литературы. С большим уважением относясь к нашему классику, вот здесь бы позволил с ним не согласиться. Я считаю, что самый лучший образ русской женщины и русской девушки — это именно Маша Миронова. На мой взгляд, есть у Татьяны примесь страсти, потому что она все-таки живет по шаблонам. Сегодня же какие шаблоны в нашем обществе? Сериалы различные, когда тоже там все заканчивается хэппи-эндом, и многие стремятся жить по этим лекалам. Но Пушкин предупреждает, жизнь по шаблонам опасна. Какая разница, это будет литературный шаблон, тогда сериалов не были, но были французские романы, то же самое. И либо жить вот по шаблонам сериала. Так вот, у Татьяны, и она потом сама это видит, она влюбляется в Онегина с примесью страсти. Маша Миронова — это чистая душа. Она влюбляется в Петрушу Гринёву просто потому, что ей дорог этот человек. И самое удивительное, мы там впервые так вот совсем громко встречаемся с промыслом Божьим. Промысл Божий будет характерен для Пушкина и в «Борисе Годунове». Но в «Капитанской дочке» он прямо пишет о том, что вот как только Петр Гринёв располагается на волю Божью, у него совсем другой характер приобретает его жизнь. До этого, например, он, отец ему говорит, едь прямо, никуда не сворачивай там, никуда не заезжай. Он, как любой молодой человек, встречает друга, вместе с ним крепко выпивает, проигрывает в карты. Столько бед сразу, один ответ. А как только он, вот пурга, стужа, он располагается на волю Божью, у него и попутчик нашелся, и деревни их вывел, и в крепость он потом оказался. И очень много, вот мы встречаем в пушкинском тексте, вот это вот фразы «расположимся на волю Божью». Как, например, прекрасно понимает Петр Гринёв, что просто так не даст своего родительского благословения его отец. Он будет относиться как блажи какой-то. Ну, подумаешь, влюбился. Нет, еще послужи. Но удивительный ответ Маши Мироновой. Нет, дождемся. Дождемся. Господь лучше нас знает, где наше счастье. А без Божьего промысла и без благословения отеческого не будет нам счастья. Поэтому, конечно, вот независимо от того, верит сегодняшний школьник в Бога или не верит, знать вот эту традицию было бы очень полезно.
Вот, просто вспоминаю свое первое впечатление от прочтения «Капитанской дочки». Становишься добрее.
Да.
Вот в чем дело, да? А от разных произведений по-разному себя ощущаешь, но здесь именно какая-то вот расположение, такое желание стать добрее, да, даже у школьника, у которого там свои какие-то совершенно там мысли, свои стремления, да, как-то оно возвращает вот на ту истинную стезю, к которой вот нас призывает Господь Иисус Христос. Я вот сейчас это вспомнил и это пережил, так скажем, в процессе нашего общения. Ну, конечно, совсем другие впечатления. Я вот говорю про другие произведения, да, и вот приходит на ум Николай Васильевич Гоголь. Вот как читать Николая Васильевича Гоголя?
Здесь тоже очень важно именно понимать его. Не просто изучать каким-то внешним образом, а именно понимать. Николай Васильевич Гоголь вообще с его именем связан такой разворот русской литературы и обретение ее гражданского пафоса, религиозно-нравственного характера, вот патриотического такого содержания. И если Николай Васильевич Гоголь вошел и в русскую литературу, и в мировую художественную культуру, например, таким сборником, как «Вечера на хуторе близ Диканьки», заявив о своем таланте, то второй сборник его «Миргород» — это уже, конечно, свидетельство гения Николая Васильевича. И вот, вот этот сборник «Миргород», он состоит из 4 повестей. Я бы хотел сегодня остановиться на самой первой повести. А каждая повесть — это несомненный шедевр мировой литературы, которая называется «Старосветские помещики». Вот мы уже говорили о милосердии, уже немножко поговорили о любви как именно жертве. В первую очередь, конечно, мы понимаем, что любовь — это жертвенная любовь. И высоту настоящей любви показал нам сам Господь Бог через Голгофскую жертву, отдав себя за нас до конца, без предела. И старосветские помещики тоже, они изучались тем же самым Белинским. А почему мы так часто, кстати, используем вот эту фамилию, да, и в 19 веке, и в 20, и в 21 веке? Да потому что в 19 веке без предварительного чтения произведения Белинским ни один журнал не брал это произведение. Mm. Это был действительно такой человек, который определял вкусы, вектор развития литературы. И вот Белинский, прочитав «Старосветских помещиков», прямо негодовал на Николая Васильевича и говорил: да как вообще он имеет право заставлять нас переживать этим, ну, никчемным людям? По сути дела, он видел только вот это внешнее описание. Два пожилых человека, ей уже 55, ему 60, Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна, живут себе в Малороссии, в своей небольшой дворянской усадьбе, кушают, пьют, любят друг друга, потом умирают. Ну и что здесь такого, казалось бы? Какое открытие Николай Васильевич хочет этим показать? Но дело в том, что уже 19 век, он является характерной такой его чертой — атомизация общества. Та атомизация общества, которая сегодня тоже достигла достаточно большого градуса. Иногда кажется, что мы, люди на планете Земля, нужны только друг другу для того, чтобы, как в броновском движении, встретиться друг с другом, оттолкнуться друг от друга и больше никогда уже не встречаться. И вот, вот это разделение уже тогда, во второй половине 19 века, оно особо остро ощущалось нашими классиками. А предугадывает это уже Николай Васильевич Гоголь. И вот он противопоставляет злу мира сего, как у Иоанна Богослова тоже мы читаем: «Мир сей во зле лежит», семейную идиллию. И вот эти, оказывается, никчемные старики, они являют нам вот тот идеал, тот образец семейной жизни. Ну а то, что там Пульхерия Ивановна, как такая рачительная хозяйка, почует своего любимого Афанасия Ивановича различными яствами. Ну, слушайте, ну разве это плохо? Ну, попробуйте вы не побудьте у родной мамы там или у своих родственников очень долгое время. Приедьте к ним в гости. Ну, они же вас закормят. Они же не вы и секунды не можете побыть без того, чтобы вам чем-нибудь не попочивали. Это же просто проявление заботы, проявление любви. Но там есть одна очень удивительная деталь и вполне поучительная. Там прекрасно понимает хозяйка этого дома, несмотря на то, что у них действительно образ рая. В европейском искусстве мы тоже встречаем. Образ рая — это символ сада. И там, когда Гоголь описывает их усадьбу, очень много плодовых деревьев, очень все духовито, благоукрашено, богатый урожай и так далее. Но рай-то на земле все-таки, и это предугадывает Гоголь, это зыбкое состояние. Рай на земле недолговечен. И вот Афанасий Иванович, он очень часто любил пошутить над своей супругой Пульхерией Ивановной. Например, скажет: а вот представь, сейчас у нас дом сгорит. Она перепугается, скажет: ну как же так? Ну ладно, в кладовку перейдем. А представь, и кладовка сгорит. Она уж совсем до смерти, да Бог с тобой. Что ты такое говоришь? Господь не попустит. А Афанасий Иванович так доволен, что он пошутил над своей супругой. Но вот потом, когда Пульхерия Ивановна уже собирается представиться ко Господу, она уже заявляет об этом своему супругу, то уже тут не до шуток Афанасию Ивановичу. Он понимает, что вот эта семейная идиллия, вот этот рай на земле, он для него здесь сейчас может окончиться. Хотя настоящая христианка себя проявляет, Пульхерия Ивановна, она говорит о том, что мы-то расстаемся не навсегда, скоро увидимся. Но хозяйка из дома – это, конечно, все равно печальный факт. И это жизненный опыт. Мужчины многие действительно ломаются. Ломаются, когда уходит хозяйка. И вот уже Гоголь, посетив вот эту вот удивительную усадьбу, через 5 лет он видит совсем другая усадьба. Уже плетень не плетень, яблоки не яблоки. Уже те яства и кушания совсем другие и так далее. И Афанасий Иванович тоже потом спокойно переходит в мир иной, возвращается, по сути дела, в свое небесное отечество и возвращается к своей супруге. Поэтому, прочитав старосветских помещиков, они достаточно небольшие по содержанию, меньше в 3 или в 4 раза, чем капитанская дочка небольшая, мы с вами тоже увидим и поймем эту семейную идиллию, и поймем, что любовь — это не страсть. Страсть, она пройдет, а любовь — это действительно труд, который войдет в привычку друг к другу.
Спасибо, отец Михаил. Но думаю, мы еще вернемся к этому вопросу. У нас есть звонок, давайте ответим. Здравствуйте, пожалуйста, говорите, мы вас слушаем, вы в эфире. Алло. Видимо, да, звонок сошел.
Простите.
Да, это действительно интересно, глубоко, хотя, казалось бы, очень просто.
Там, где просто, там ангелов соста. Пушкина тоже упрекали постоянно, особенно в повестях Белкина, что уж слишком просто у него все в прозе получается. Но знаете, особенно когда видишь таких духоносных людей и читаешь их какие-то наставления или их письма, понимая, что эта простота дается таким трудом, дается буквально потом, буквально кровью. И такой простоты, это не примитив, такой простоты достичь достаточно сложно. И, конечно, пример той же самой простоты и в то же самое время доброты и красоты капитанской дочки. Простоты, может быть, и внешней такой незаурядности старосветских помещиков. Он говорит о том, что все-таки автор здесь вкладывал достаточно глубокое содержание в эти произведения. К сожалению, наша литературная традиция не поняла этого.
У нас есть звонок. Да, здравствуйте, мы вас слушаем, вы в эфире. Стремятся к нам дозвониться, но, к сожалению, почему-то не получается. Поэтому, если будет возможность передать этот вопрос, который нам хотят задать, я надеюсь, что мы его сегодня озвучим. Отец Михаил, вы знаете, интересное наблюдение, ведь сегодня, многие, да, наверное, большинство, людей не хочет жить просто, да? Например, поколение миллениум, оно так получилось, что оно было так воспитано. Мы особенные. Нам нужно все особенно. Нам нужно достигать там больших результатов, да? Нам нужно развитие, какие-то большие зарплаты, чтобы нас оценили и так далее.
Все и сразу.
Да, и вот на фоне этого удивительно. Вот Николай Васильевич Гоголь с его старосветскими помещиками и удивительно простая жизнь. Чтобы как-то вернуться, может быть, опомниться, действительно стоит прочитать это произведение.
Там не зря Гоголь прибегает еще к такому образу все-таки сада Эдемского, да, рая. И он прямо пишет о том, что мир с его похотью и с его злом, он как бы оставался за оградой этих удивительных людей. По поводу поколения миллениума. Знаете, очень больно встречать иногда у людей, которые только-только еще как бы подходят к осознанию себя в истории, и истории, может быть, себе, слышишь такую фразу, вы тоже наверняка с ней сталкивались. Вот эта страна. Так эта страна — это наша страна. И эта страна имеет историю, которая является нашей историей. И отношение твое, которое ты выстраиваешь сегодня, здесь и сейчас, к этой истории, оно тоже имеет место быть. Так скажите, пожалуйста, мать, если больна, разве плюют в эту мать? Мать, если лежит ничком, разве можно пинать эту мать? Точно самое отношение и к матери родине. Даже если больна, даже если есть неурядица, ни в коем случае нельзя плевать. И Александр Сергеевич до сих пор не поставили, так как я считаю, по пушкинскому тексту, например, Борис Годунов. У него там есть замечательные абсолютно вещи. Если у нас есть сейчас возможность, я бы хотел буквально процитировать. Это отец Пимен. он вводит такого героя, который является в монастыре таким архивариусом. Угу. И вот он замечательно пишет, вот знать бы буквально каждому молодому человеку вот этот его небольшой монолог. «Еще одно, последнее сказание, и летопись окончена моя. Исполнен долг, завещанный от Бога мне грешному. Недаром многих лет свидетелем Господь меня поставил и книжному искусству вразумил. Когда-нибудь монах трудолюбивый найдет мой труд, усердный, безымянный, засветит он, как я, свою лампаду, и пыль веков от хартии отряхнув, правдивые сказания перепишет, доведует потомки православных земли родной минувшую судьбу, своих царей великих поминают за их труды, за славу, за добро, а за грехи, за темные деяния Спасителя смиренно умоляют». Вот я бы хотел бы акцентировать именно на этом внимание. И за славу, и за труды, и за добро прославлять своих предшественников. Mm-hmm. И за грехи, и за темные деяния спасительно умолять. Mm-hmm. А мы иногда либо боготворим и поднимаем на пьедестал разного рода людей, может быть, не всегда достойных даже, либо совсем уж там заплевываем свою же собственную историю. Она наша. Иван Грозный, он наш. И ни в коем случае, конечно, нельзя вот таким вот образом обращаться. Пушкин понял это. Кстати, заканчивая «Капитанскую дочку», он потом напишет известное письмо к Чаадаеву. И он пишет: «Клянусь честью, не хотел бы иметь другой истории, не хотел бы иметь другой страны. Хочу здесь именно жить и здесь именно творить». Понимает прекрасно, каким трудом это дается. И вот Борис Годунов... Для Пушкина это тоже достаточно такое вершинное произведение. И мы, перечитывая его, можем тоже понять, что вот эти вот горизонтальные события в нашей даже повседневной или просто исторической жизни, для Пушкина это все такая шелуха, угу, которая отпадает при правильном понимании. Все-таки миром управляют не какие-то отдельные политики. Миром управляет Господь Бог и его благой промысел.
Отец Михаил, у нас еще один звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Вы в эфире.
Здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, я хочу сказать большое спасибо отцу Михаилу за столь вдохновенное выступление. Очень приятно было слушать. А еще я хочу сказать, что в современной школе в последнее время вот была программа, в которой изучали не классическую русскую литературу, а классическую русскую литературу так, коснулись старших классов немного, а начинали изучение литературы с детективов и фантастики. И было очень печально это и неприятно, что детей учат не тому. И вот хотелось бы, чтобы как-то православная церковь повлияла на Министерство образования, что ли, чтобы все-таки больше изучали русскую литературу.
Спасибо большое. Да,
спасибо. Действительно, хорошее пожелание.
И пожелание, и замечание, на самом деле, да. Потому что, по поводу влияния Русской Православной Церкви на Министерство образования, здесь мы должны понимать, что Церковь отделена от государства.
Да, конечно.
И это лучше и для Церкви, и для государства. Сегодняшнее время вообще время уникальное. Mm. И это действительно большой шанс для нас с вами, в первую очередь, христиан, православных людей, донести вот эту благую весть до очень многих наших соотечественников, до своих домашних, до своих родных, до своих близких. Прежде всего, не навязывая свою точку зрения, а просто показывая, раскрывая. Это действительно проблема, когда чистая, незамутненная ничем русская классика подменяется суррогатом современных горе-писателей. Угу. Детектив — вещь хорошая, но заменять его глубоким произведением не совсем полезно. Это же наше будущее. И те школьники, которые сегодня выходят с скамьи, дальше судьба нашей Родины в их руках. Ведь они и придут в то же самое Министерство образования когда-то. Они сядут за столы и учителей, и педагогов, и врачей, и так далее. Поэтому, конечно, вопрос не праздный. Но вы знаете, я бы хотел сказать, что, тем не менее, ситуация улучшается. Она не такая мрачная. И сегодня вот эту ношу, вот это бремя, это именно бремя, это именно крестоношение взял на себя наш Святейший, возглавив общество русской словесности. И по просьбе президента нашего Владимира Владимировича в него, в это общество вошло немного священников, кстати. В основном это профессионалы, филологи, профессора литературы. И вот эти вопросы, они сегодня будут решаться, в том числе и в Министерстве образования. Но давления никакого не будет. Здесь будет именно соработничество. И у нас одна цель — это спасение вечности наших соотечественников и крепкая русская держава вот здесь на земле. Поэтому школьникам, конечно, хотелось бы, знаете, пожелать чего. Как говорили вот пифагорейцы, с Пифагором мы все так или иначе знакомы, потому что все знают, что пифагоровы штаны, они во все стороны равны. Так вот, вот эта философская школа, она говорила о том, что ученик — это не сосуд, который надо наполнить, а это факел, который надо зажечь. Очень много зависит от личности учителя. Если он сам любит русских классиков, любит русскую литературу, не просто изучает, а понимает ее, то этой же любовью исполнятся и его ученики, и благодарны будут ему потом, и детей своих научат, и внукам это знание передадут. Еще хотелось бы отметить такую знаковую фигуру, которая тоже достаточно так как-то у нас потеряно на нашем литературном небосклоне, Николай Семенович Лесков. Очень оригинальный писатель. Даже многие исследователи называют его самым русским из всех русских писателей. Хотя у нас на фоне того же самого Достоевского, Толстого, Чехова, как-то он немножко остался позади. Но, конечно, большая заслуга Николая Семеновича в том, что, во-первых, он очень хорошо знал Россию, и, как он сам пишет в своих дневниках, знал ее не по рассказам извозчиков, ну, по сути дела, современных таксистов, а конкретно посещая с командировками самые отдаленные уголки. И он впервые обращает реализм русской литературы не просто на жизнь русского духовенства, по сути дела, людей, которые всегда были рядом с русским народом, но именно на внутреннее устроение этого русского духовенства. Ведь и тогда были отдельные такие произведения, которые, ну, в большей степени, что ли, так вот плевали на русских священников. Говорили, что это блинохваты там, и ничего, кроме аршина там какого-то медного алтына, их не интересует там, и только требничать они умеют и так далее. Но вот появляется «Соборяне», произведение в 70-х годах уже 19 века Лескова, и в лице Туберозова, удивительного отца Савелия, мы с вами видим прозрачную, такую абсолютно свободную от всех стереотипов, настоящую духовную личность, настоящего русского священника, которого наш народ очень ласково называет батюшкой. У нас обычно батюшка либо царь, либо вот батюшка-священник. И что удивительно, Николай Семенович, он не просто вырисовывает фигуру, наверное, самую ясную по художественному описанию во всей русской литературе русского священника, а он показывает его внутренний мир. И это не просто такое розовое христианство, причесанное и такое елейное, а тут есть такие вещи, над которыми и тогда надо было задуматься бы, и сейчас есть над чем задуматься. Например, рабочее название — это не «Соборяне». А соборяне — это тоже удивительно, такая категория русской жизни, как соборность. Ведь соборность — это не просто колхоз, это не просто всех загнать, и ни у кого никаких прав, все одинаково равны. Да. А соборность — это единение вот в этой многоликости. И это такой братский союз абсолютно разных людей. И вот рабочее название «Соборян» Лескова было «Чающие движения воды». Это опять же таки Евангелие от Иоанна. Да. И здесь почему чают движение воды люди, даже прежде всего духовенство? Потому что церковь тогда была под очень таким лукавым надзором государства. И чиновник, какая разница, он в мундире военном или он в рясе, он остается чиновником.
Сейчас, Михаил, маленькая ремарка. У нас с вами осталось меньше 2 минут.
Так.
Очень интересная беседа, но, к сожалению, мы ограничены во времени. Поэтому вот что-нибудь пожелать нашим телезрителям, ну, конечно, прочесть те произведения, которые вы упомянули, но еще что-нибудь от вас, от сердца, нашим телезрителям?
Дорогие телезрители, всех вас я, конечно, хотел бы призвать любить, в первую очередь знать, а будем знать, обязательно будем любить нашу веру православную. Вот из нее, как из чистого фонтана, выйдет и любовь к родине, вот к этой родине, где мы с вами сейчас живем, и любовь к той родине, небесному Отечеству, куда обязательно все с вами пойдем. И не забывайте, пожалуйста, что русские классики шли тем же самым путем, которым идем сегодня мы с вами. И действительно, не просто так они эти произведения, обладая замечательным даром, словесным даром, самым высшим даром, который только может быть у человека, они нам оставили. Они помогут нам реально осмыслить и Евангелие, и святых отцов, и помогут нам увидеть и обрести полноту личности Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, благодать которого пусть да пребывает со всеми нами.
Благодарю вас, отец Михаил, и за это пожелание, и за эту замечательную беседу. Дорогие телезрители, хотелось бы сказать, что мы с отцом Михаилом обязательно продолжим наш разговор о том, как читать русскую литературу, как ее понимать, как открывать всю ее глубину в следующих наших беседах, в следующих встречах, поскольку, конечно же, в одну программу, к сожалению, не уместить, ну и во все остальные тоже, всей полноты русской литературы, но тем не менее о чем-то вот мы сможем рассказать. Спасибо, отец Михаил. Давайте попрощаемся с нашими телезрителями. Дорогие друзья, всего вам доброго. С вами сегодня в студии «Союза» были отец Михаил Котов и Михаил Проходцев. Всего вам доброго и до новых встреч в эфире.